Вот так. Звук истории.
Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Есть с нами YouTube и сетевизор. Я бы вам показал с удовольствием сегодня, таким плохим удовольствием, показал бы бюллетень для плебисцита в Австрии и в Германии, который произошел 10 апреля 1938 года. И я потом вам о нем расскажу, с удовольствием бы показал, но так слишком мелко будет, вот как у меня. Но вы можете посмотреть его в интернете, он ходит, а я его еще день в день вывешу у нас на сайте «Эхо Москвы». Мы сегодня, читая газету «Известия» 1938 года, после небольшого перерыва, я снова взялся за это дело и взял новый том у Алексея Венедиктова, там тома сброшюрованной газеты по кварталам, то есть был январь, март, и теперь апрель, июнь. Так что мы с вами 3 месяца будем наслаждаться уже дальнейшими газетами. Очень большая в них сейчас, то есть сейчас в апреле 1938 года, международная часть. Потому что все происходит одновременно. И в Испании уже близится война к своей развязке. Увы, плохой для республиканцев. Движется к постепенному завоеванию Китая, Японии. Движутся все события. Мы в марте читали о том, что сеттлмент в Шанхае собирается занять Япония. И сразу вспомнился изумительный фильм Стивена Спилберга «Империя солнца». Как раз мальчик из сеттлмента английского в Шанхае попадает потом и в японский плен, и при как раз захвате сеттлмента японцами он начинается его тяжелейшая история. Да, конечно, судеты будут потом, Дмитрий. А вот сейчас пока у нас только-только произошел аншлюс Австрии, то есть поглощение Австрии и Германии. Как это началось? Это началось довольно давно, потому что с самого начала, с самого прихода Гитлера к власти в Германии очень серьезно обострились противоречия в Австрии. И национальные партии в Австрии, это тоже ведь империя, которая распалась после Первой мировой войны, потеряла свои части, из которых здесь на Востоке образовались и Венгрия, вновь независимое государство, и такое государство, как Чехословакия, республика. И вот здесь, когда вы, Дмитрий, пишете о судетах, вот здесь получилось, что независимая Чехословакия, которой судетская область была отдана, и вместе со всем населением, население германоязычное, что представляло проблему, тем более при такой пропаганде, которую ввел уже нацист. Да, Гитлер сам приграничный немец из Австрии, и вот Макс, который нам пишет в чате, совершенно прав, и вот так это все и обставлялось. Во-первых, нацисты могут к новому процветанию привести Австрию. Так считали национал-социалисты австрийские, Зейс Инкварт, который был лидером националистов. Кстати, один из немногих, забежим вперед, австрийцев, который был осужден Нюрнбергским процессом. И вот это все повышается, повышается. Канцлер австрийский Дольфус запрещает национал-социалистическую рабочую партию Германии, ее деятельность на территории Австрии. Дольфус был атакован и должен был подписаться под принятием ультиматума. Дольфус не сдался. Дольфус умер, и на него напали, действительно, это было бандитское нападение в самой резиденции. Дольфус не сдался и отказался подписывать что бы то ни было. Затем на канцлера Шушнига оказывалось давление необычайное. И вот ультиматум, который предъявляет Гитлер Австрии, своей, в общем-то, родине, это его сильная позиция для того, чтобы Германия вошла снова в состав Германии. Снова, почему я говорю, потому что представлялась себе как наследницей Второй Германской империи, Третья. Это Германская империя не только 1870-х годов, когда в Париже подписывается ее, в Версале даже подписывается ее основание Бисмарком и становится германский император, но еще и та империя, которая, первая империя, которая была империей с Священной Римской империи германской нации. И здесь он даже в названии к своей Гитлер пойдет по стопам Карла Великого. Хотя он был проклятый француз. Вообще-то Карл Великий так считается во французской традиции, а тут, ну, конечно, франки, Германия, германские племена и так далее, и всевозможные другие словеса. Так вот, после того, как 25 июля 1934 года 154 эсэсовца-австрийца, это был австрийский батальон СС, они были переодеты в форму гражданской гвардии, они ворвались к Дольфусу, и Дольфус скончался после этого. Далее, подключив работу, разведку свою, Гитлер внедряется в австрийский истеблишмент. И дальше. Курт фон Шушник, о котором я говорил, 11 июля 1936 года подписывает договор с Третьим Рейхом. Значит, он амнистирует тех, кого преследовали, националистов, которых преследовали чуть раньше при Дольфусе. За всем этим следят и советские газеты, естественно. И вот в 1937 году ситуация сложилась так, что западные державы стали уже рассматривать то, что они не давали, не как акт агрессии, а как, ну, некоторое воссоединение. И об этом еще в 1937 году существовала, я вам скажу честно, советская дипломатия. И существовала политика, которую осуществлял Литвинов на создание общего антинацистского и антифашистского фронта в Европе. Ситуация изменится кардинально. Мало того, что будут заниматься страны, западные демократии будут заниматься умиротворением, но советская дипломатия понесла невероятный урон, когда наркоминдел был разгромлен. Мы с вами вот читали в материалах процесса мартовского, как один из немногих людей, который будет сопротивляться на этом процессе, это Кристинский, бывший заместитель наркома иностранных дел. Но вот эти послы, которые из старых большевиков были, люди, жившие в Европе еще и до революции, которые знали языки, знали ситуацию. И вот с конца 1937 года и практически до самой войны, когда придут выдвиженцы, придут НКВДисты, придут люди, собственно, сталинцы, молотовцы, придут бериевцы на дипломатические посты. И советская дипломатия будет абсолютно бессильна в своих, скажем так, параллельных действиях. Это постоянные разговоры, это постоянный сондаж, это постоянная проверка ситуации в стране. И возможность влиять через определенные круги, влиять на ситуацию. И вот тут промаргивает и Европа с одной стороны по своим причинам, и Советский Союз с другой стороны по своим причинам промаргивает альянс более крепкий между Муссолини и Гитлером и промаргивает аншлюс Австрии. Когда признает, вот здесь вот признает, например, английское правительство признает итальянские завоевания в Абиссинии, это одно отступление. Советский Союз, будучи очень слабым в Лиге наций, вынужден тоже это признать. Абиссинию. И думают, что можно каким-то образом удержать Муссолини от связки с Гитлером, но этого не получается. И именно из-за связки Муссолини и Гитлера, и из-за такого лаксизма демократических стран Европы Западной, получается, что возможно аннексировать Австрию бескровно, потому что Австрия, в принципе, согласна, в массе своей, как окажется, в принципе, аннексировать так, чтобы все это съели, что и происходит в марте. Итак, 12 февраля до этого, еще 1938 года, канцлер Шушник был вызван Гитлеру в резиденцию и получил ультиматум. Зейс Инквар должен был, это лидер нацистов австрийских, должен стать министром внутренних дел. Новая политическая амнистия для нацистов, еще имевшая какие-то ограничения, австрийская нацистская партия вступала в объединение политическое Отечественный фронт. То есть было подготовлено все для того, чтобы вступить. И вступает в марте, вступает гитлеровская армия, вступает в Австрию, проходят под, в общем-то, когда благостные, когда восторженные приветствия австрийцев, вступает в Вену. 13 марта Гитлер прибывает к Вену, в Вену, и вот послушайте сейчас вот из кадров, которые сняты были британским ПАТЭ, вот кадры сняты, и вот послушайте звуковую дорожку. Это, во-первых, как встречают Гитлера в Вене, и Гитлер потом объявит о том, что он приехал выполнить важнейшую миссию в истории германского народа, его объединение в рамках Третьей империи. Вот послушайте сейчас вот этот звуковой кусочек. Приветствует Гитлера, да, приветствует на всех улицах и снимает там действительно гигантские толпы.
Ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission, die entspricht dem Gebot. Dass einst die deutschen Siedler aus allen Gauen des Altreichs hierher gerufen hat, die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des deutschen Reiches sein. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.
Объявляет вхождение Австрии в Третий Рейх, мы теперь вместе, и называется, теперь вылезает помешательство народа, конечно, действительно, и потом пройдет плебисцит, о котором вот пишут известия, да, это лжеплебисцит, как можно проводить плебисцит, референдум в такой обстановке, когда там войска, ну что же делать, да, задним умом все крепки, никто не знал будущего. И Австрия не знала, что ее ждет. Да, это потрясающие времена. И вот что, вылезает сразу весь восторг. Вот эти люди в народных костюмах, женщины в трахтанах альпийских, они смотрят, восторжены все. Как это все забудется через несколько лет? И мы с вами поговорим о последствиях, а пока же послушаем ту песню, которая вышла практически из подполья, и это песня восточной марки, гимн восточной марки, а теперь не Остерайх, а это, то есть Восточная империя, часть империи, а это восточная марка, как во времена Карла Великого и первых императоров. Вот восторженная песня о том, что германцы будут снова вместе, и вот снова выйдет, станет с колен восточная марка.
Was rauscht zu Bann der Donaustrom durchs weite deutsche Land? Von Burg zu Burg die Frage geht, wann denn die Ostmark aufersteht, ob auch der Bruder endlich heimwärts fand, heim in das große Vaterland.
Wach auf, Deutsche, wach auf, Krönchenlob durch das Donautal, wach auf.
Hohe Prinz, der Pein, der Scharfe, zahlt mit fremdem Gold. Zu knechten uns mit frechem Mut, da wallt es auf das deutsche Blut. Ein ganzes Volk sich den Verräter holt, wird es auf immer wagen sollt.
Wach auf, Deutsche, wach auf, rechte Luft durch das Donautal. Wach auf, Deutsche, wach auf, ruft die Schar aus Erd und Stahl. Bleib stark, mein deutsches Österreich, kein Waffen auf den ersten Streich. Wach auf, Deutsche, wach auf,
einmal wird das Morgenrot aus dunkler Nacht erstehen und von der Donau bis zum Rhein ein einig Volk von Brüdern sein. Von allen Burgen sich kamen wir und unsere Helden auferstehen.
Как же похожи все тоталитарные, торжественные, патриотические песни. Обязательно есть мужественный голос, который поет что-то важное. Обязательно есть сладостный хор, который поет о красотах любимой родины. И когда мы с вами слушали песни времен оккупированной Франции, например, и «Маршал, мы с тобой» мы слушали, и «Как прекрасна Франция». Вот все это мы видим. Я не говоря уже о наших отечественных патриотических песнях. Вот Франц Иосиф перевернулся бы в гробу, если бы увидел Аншлюс. Конечно, перевернулся бы в гробу. Он, наверное, перевернулся в гробу своем, это уж точно. Габсбурги себя повели замечательно совершенно. И мой любимый персонаж Отто фон Габсбург, который послал также аристократически многоэтажно послал Гитлера со всеми предложениями вернуться в Австрию и занимать какие-то хотя бы церемониальные посты. Гитлер был объявлен протектором трона. Вот здесь единственный фельдмаршал из австрийцев нацистского рейха жил себе в Чехословакии, барон Бем Эрмоли. Да, Эрмоли, да. Странно, что он был смещен от командования в Великую войну за конфликт с немецким командованием. Вот. Понятен восторг потерявших империю, попавшие в дружеские объятия другой. 20 лет. Это плохо знаю пост бонапартистскую Францию. Голова дырявая. Нет, ну тут немножко даже не гумилевская голова нужна, а просто почитать документы. Тоска по империи – это одна из величайших болезней, которые есть. Вот Гитлер дал почетное звание фельдмаршала. Ну вот что происходит здесь дальше. Происходит плебисцит. Плебисцит, тут и Борис Ефимов, который вернулся после триумфально проведенного процесса над бухаринскими предателями, фашистами и так далее, где он замечательно рисовал всех их из чужого корыта жующих и точащих топоры и ножи. Он вернулся на свою страницу международных новостей и рисует и Муссолини, и Гитлера, и рупор нацистов, всевозможные судетские радиостанции. Когда говорят о таланте изобретательности Бориса Ефимова, когда смотришь подряд его карикатуры, то видишь, что у него несколько стандартных приемов, которые он развивает в ту или иную сторону. Это мы увидим рупоры в Судетах, мы увидим такие же рупоры после войны, когда будет «Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна». Потом он говорит, ну вот что, да, вот что было, то было, да, ля-ля. Дожил более чем до 100 лет. Ну, возвращаемся к плебисциту. Итак, был представлен бюллетень. На этом бюллетене был текст. Текст был такой. Согласен ли ты с произошедшим 13 марта 1938 года воссоединением Австрии с Германией? И голосуешь ли ты за список нашего фюрера Адольфа Гитлера? И два кружка. Вот кто через мелкоскоп видит, один такой под Адольфом Гитлером и словом «я», вот «да», вот такой большой кружок, где ты должен был там поставить какую-нибудь галочку, и маленький кружок, где написано «найн». Отлично было сделано, но это, может быть, было даже излишне. Потому что австрийцы проголосовали 99% с лишним процентами, 99,75% проголосовали за аншлюс. И проголосовали они в Германии чуть-чуть меньше. И вот когда смотришь на просто на число проголосовавших, всего несколько тысяч были против. Ну, можно сказать, какие мужественные это были люди, и их вспомнить. Затем, что же было потом? Потом было следующее. Австрия была признана жертвой нацистской оккупации. И все 99,75% оказались жертвами, за исключением Зейс Инкварта и нескольких человек. Австрия, сначала находясь под советским присутствием, а потом став нейтральной страной навсегда, на вечные времена, Австрия была фактически освобождена от любой денацификации. И поэтому даже в 2000-е годы еще живой тогда Симон Визенталь и его агентство, которое разыскивало немецких нацистских преступников, говорило при визите австрийского руководства в Израиль, говорило о том, что это вот тот повод для того, чтобы как-то вообще здесь поставить черту под этим. Не была создана в Австрии, в отличие от Федеративной Республики Германии, историческая комиссия по осознанию прошлого. И Австрия гораздо явственнее бурлит по поводу и новой политики, новых правых, нового популизма, чем нынешняя современная Германия. И вот этот подарок Гитлера, присоединение к Великой Империи, выходит боком, и выходит боком Австрии и австрийскому сознанию до сих пор. Мы еще послушаем с вами песню о 75 миллионах и подумаем после новостей о том, как присоединение территорий и присоединяемые территории испытывают исторические очень интересные перипетии.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Ну, вот здесь вы пишете про Чешскую Республику, и пишете про Австрию. То, что Австрия стала жертвой, пишет Макс, это очень интересно. Помогли вовремя эмигрирующие, уехавшие австрийцы своим лоббизмом. Плюс СССР очень тесно дружил после войны с Австрией. Я думаю, что ни то, ни другое. Австрию просто оставили в покое и признали жертвой на Московской декларации 43-го года. Признавала Австрию жертвой. И таким образом отделяли вот несколько миллионов австрийцев отделяли от немцев, и чем, может быть, и ослабили каким-то образом моральный дух Объединенного Рейха. Пожалуйста, расскажите, что произошло в конце 30-х в Богемии, пишет Галина. В Богемии как раз нас ждут осенью, нас ждут Судеты, нас ждет Мюнхенский сговор, и нас, мы просто об этом поговорим. Сейчас же я для того, чтобы завершить разговор об Австрии, которая купалась, как присоединенная страна, купалась в благоволении. Благоволение Рейха в присоединенной области, хотя здесь никакого Острайх не было больше, а уже была Восточная Марка. И, например, я вам уже рассказывал, что в 41-м году, в июне 41-го года, первым номером идет не нападение на Советский Союз в немецкой кинохронике, в выпуске еженедельном, а финал чемпионата Германии по футболу, где вот в связи с Аншлюсом неожиданно побеждает, волевой победой побеждает венский Рапид. Команду он побеждает, которая считалась любимым клубом фюрера, Шальке 04. Вот венский Рапид побеждает. И это первое сообщение. Ну вот, Австрия не получила, в общем-то, очень многие люди из австрийского истеблишмента не получили то, что было возможно получить по денацификации. И при всем при том, при всех оставшихся, Алекс тут пишет, в Германии на своих постах функционеры НСДАП, тут нужны четкие и точные цифры. Конечно, была иперсильная денацификация, и полезные люди оставались, но шаг за шагом была выработана с невероятным чувством вины, которое воспитывалось в Германии, была выстроена демократическая система, выстроена снизу, и об этом как раз очень можно много всего хорошего почитать. Чтобы пока завершить тему Австрии, 75 миллионов, послушаем мы песню «Марш». Ну вот, 75 миллионов, восторженная песня Объединенной Германии. Не пойму, как это связано с известием 38-го года. Здрасте, пожалуйста. Начало апреля в известиях 38-го года, наряду со статьями о колхозном строительстве, о чем-нибудь еще, даже о клеветниках, которые продолжается эта кампания, что вот клеветники неправильно называют кого-то там врагами народа, это не надо, не надо. Только мы можем называть врагами народа того, кого полагается. Так вот, все полно вот этой тревоги. Тревоги об Австрии, о Германии и о том, чем это чревато. Да, все понимают, но как-то смотрят на это немножко дежурно. Что будет с Чехословакией потом? Вот здесь получается, мне говорят, кажется, история намекает, вот пишут в чате. Сегодня очень хороший чат, спасибо вам большое. Что поддержание национального духа лучше получается в оборонительных целях. Тактическая атака, стратегически активная оборона. Но Великобритания тому пример. Потому что наша, например, пропаганда в 1938 году, скоро выйдет фильм «Если завтра война», то она совсем другая. Совсем она очень жестко наступательная. И поиски врагов внутри, они тоже жестко наступательные. А вот, пожалуйста, пока что в Чехословакии, которая хорошо отмобилизована, хорошо снабжена и укреплена, и то, что получит Гитлер за фуг просто Чехословакию, это большое было подспорье ему в начале войны, о чем очень горько пожалеют и авторы этого соглашения, и Чемберлен, и Даладье, который, кстати, вот как повествует известие, Даладье становится председателем французского правительства. А мы сейчас послушаем вот этот оборонительный патриотизм у нашей казармы «Чешская песня». Пока еще все не грустно.
Nečekej, má milá, mě se nedočkáš. Nečekej, jí už spár, nech si po mně dnáš. Přijď, panenko, čas je z rána, otevře se hlavní brána, budem maširovat. Přijď, panenko, čas je z rána, otevře se hlavní brána, budem maširovat. Námi holka zlatá máš šírovat, ať taky něco užiješ. Až budou večer z nebe hvězdy padat, tak mě z nich jednu přišiješ. Přišiješ i hedvábí, já tě za to políbím. Pak bude celá naše rota koukat, jak umí žarže milovat. Přišiješi hedvábí, já tě za to políbím. Pak bude celá naše rota koukat, jak umí žarže milovat. Thank you.
Эта песня не из Чехословакии, армейская песня. Пока все еще ничего. Получается так, что чехословацкая армия была предана. Да, здесь говорят, что по Версалю отрезали от Венгрии чуть ли не треть. Да, всю Трансильванию прирезали, Румынии, например. Вообще, конечно, Версаль не то, что очень много наворотил. Версаль не пошел дальше и не занимался именно европейской интеграции. Переслушайте передачу «Дилетанты», которая у нас была в минувший четверг. Леонид Млечин, мне кажется, совершенно блестяще говорил о плане Маршалла и о послевоенном, после Второй мировой войны, развитии Европы. Да, здесь говорят, здесь мне приводят, что бомбардировки Лондона — одна из пяти катастроф, как историки архитектуры говорят, которая привела к украшению Лондона в конце концов. Да, это так. Я понимаю черный юмор, точно так же, как пожар Москвы, который вы вспоминаете, нас способствовал и украшению города. Но да, действительно, как и пожар 1666 года привел к тому, что был построен собор Святого Павла, великого архитектора Кристофера Рена и многое другое. Ну, так же может быть. Но это не об этом. Так же, как и Москва после 12-го года, это о том, как города отстраиваются, как люди делают совершенно по-разному, восстанавливают свои города. Оставляют ли руины, как в Ковентри, на каких-то местах? Оставляют ли память, хотя бы одно здание в Сталинграде? Кстати, в Сталинграде я до сих пор благодарен волгоградским друзьям, которые провели такую замечательную, повели нас на экскурсию, остатки Царицыной и старого довоенного Сталинграда именно в нынешнем Волгограде. И было понятно, что сделать город-памятник — это была не такая бесспорная идея, грандиозный вот памятник, каким представляется центр Волгограда сейчас, что были альтернативные пути, и разрушение Сталинграда — далеко не все связано именно с боями страшными, которые там проходили. Это то, о чем мы можем думать, но такому украшению вот позавидовать сложно. Точно так же сказать, во, эпоха была не то, что застой, как сейчас. Ощущали ли люди именно катастрофичность происходящего? Это совершенно неизвестно. И насколько ощущали, и кто как ощущал. Как это ощущали в Каталонии, например, тогда? Как это ощущали в городах Советского Союза родственники, дети и сами арестованные во время страшных репрессий? Вот под этим жутким абсолютно иссушающим душу. Вы знаете, не зря Леонид Млечин, он предложил нашему руководству выписывать мне молоко. Я сказал, молоко не надо, что-нибудь другое, за чтение газет 38-го года. Но вот смотрите, такое громоподобное постановление Комитет по делам кинематографии при Совнаркоме СССР в апреле печатает. О тематическом плане производства полнометражных художественных кинокартин на 1938 год. ТАСС, сообщение ТАСС об этом, что продолжается работа над начатыми картинами, историко-революционные темы, Свердлов, Фрунзе, Дзержинский, Киров, Куйбышев и Серго Орджоникидзе, это те люди, о которых стоит снимать. Вот такая мечта Мединского и Никиты Михалкова вот здесь вот все. Исторические темы. Давайте посмотрим, и что было выполнено. Мы-то можем посмотреть через 80 лет, как выполнены или не выполнены планы. Петр Первый, вторая серия. Сделано, можно галочку поставить. Александр Невский. Здесь написано по сценарию Павленко. И пока не пишется, что это вообще-то режиссеров здесь даже и не упоминают. Но это знаменитейший и фильм Сергея Эйзенштейна. Минин и Пожарский по Шкловскому. И Всеволод Пудовкин будет снимать, но снимать он будет долго. И Минин и Пожарский выйдет не скоро. Ленин. Просто фильм «Ленин». А мы знаем, что это будет Ленин в 18-м году. Это продолжение картины «Ленин в октябре» по сценарию Каплера. Да, да, это очень интересно, поскольку только после марта 1938 года можно явственно так показать среди тех, кто буквально направляет руку Фани Каплан в фильме «Ленин» в 18-м году, что будет человек просто нарочно, нарочито похож на... даже не только на самого Бухарина, но и на карикатуры нашего чудесного художника Бориса Ефимова, изображавшего такого Бухарина с бородкой и в кепке, и с ножом в руках. Что здесь мы еще видим? Фильм «Хлеб». Фильм «Хлеб» – это повесть Алексея Толстого, посвященная и Сталину, и обороне Царицына. Такого фильма, собственно, не будет, а будет фильм «Оборона Царицына» в двух частях, выйдет не скоро, уже во время войны. «Щорс» – замечательный фильм. «Первая конная» – фильм, который будут долго вымучивать о «Первой конной», потом он покажется идеологически нестройным, потом он будет доделан году к 42-му, а в 42-м году уже не очень хотелось ассоциировать имя товарища Сталина с теми, кто обмешурился в самом начале войны, и в том числе и Ворошилов, и Будённый. Лучше об этом потом было бы сделать. «Великое зарево» – очень смешной фильм. Жутко совершенно смешной фильм Чаурели про революцию на Кавказе. «Я сын трудового народа» по Катаеву. Ну, что тут еще? «Темы из классиков», раздел третий. Это сплошной Горький. «Враги», «Детство Горького» и «В людях». Ну, этому плану мы обязаны фильмами Донского. «Тема о борьбе с агентурой международного фашизма». Вот отдельный у нас здесь пункт. Это «Великий гражданин», вторая серия, по мотивам биографии Кирова. «Очная ставка», «Шейнин и братья Тур». «Братья Тур», между прочим, пишут в «Известиях», ну, еженедельно практически. Пишут талантливым, не отличающимся талантом свои очерки. Ну, когда считались очень мощными авторами. Далее о советской разведке. «Друзья встречаются вновь». И так далее. Оборонные темы на границе, антифашистские темы обязательно. И тут мы видим «Семья Оппенгейм». Это очень серьезный был фильм. И «Болотные солдаты». О стахановском движении, о социалистическом строительстве. Вот цветные фильмы появляются. Какой же появляется цветной фильм? Этнографические темы, «Счастливая родина». Это действительно такой вполне цветной фильм. И это фильм о физкультурном параде, куда собрались представители разных народов. Ну и фильм выходит вот сейчас, прямо фильм «Комсомольск». Я посмотрел, хотя бы фрагментарно, посмотрел довольно много фильмов этого времени. Есть с очень интересными актерами, как вот, например, вот выйдет, чтобы посмотреть только, например, на Аркадия Райкина, совсем молодого, и на Зою Федорову, можно посмотреть фильм, который называется «Огненные годы». Это тоже 19-20 год, Белоруссия. И вот там совсем юный Аркадий Райкин, и там Зоя Федорова, блестящая молодая. Но фильм «Комсомольск» вот со всем тем пропагандистским наполнением, которое мы видим, как Сергей Герасимов умеет работать с актерами. Он и умеет работать с актерами, он и монтирует, он и пишет синхронный звук. То, что мы видели в «Семеро смелых», то, что мы увидим потом, даже и в «Молодой гвардии». Герасимов, конечно, и виртуозно, и в «Тихом доне», кстати, виртуозно работает с актерами. И посмотрите, послушайте один монтажный стык. Вот здесь, я надеюсь, что его сохранили и правильно мне вырезали. Я не переслушал, но он здесь должен быть. Вот песня. Песня вот вполне идущая в ногу с тем, что происходит в фильме, именно строительство Комсомольска. Но вот послушайте, собственно, песню, а потом в конце монтажный стык.
Нам
замечательно. Вот этот, смотрите, какой стык делает Герасимов. И вот этот здесь абсолютно в тональности Наташи Селивановой, я не ошибаюсь, нет? Абсолютно точно идет вот этот свисток маневрового паровоза или кукушки, который везет, вот вывозит лес. Там они валят лес для того, чтобы построить город. И дальше уже, а начинается этим свистком паровоза, начинается совершенно такой вот перестук колес, дальше уже тракторы, и вот из звукового выстраивает он следующую сцену. Потому что песня идет в то время, как они едут на стройку, а дальше идет, собственно, там работа и свои, и фильм получился абсолютно воздушно легким по игре и по ритму, в котором работает Герасимов. Так что это здесь это сделано здорово, и ничего такого убойного мы там не видим. Правда, чего я не мог найти вообще, так это первоначальной редакции фильма. Потому что в 1965 году была сделана новая редакция фильма, и мы оттуда много чего вырезали наверняка, всех товарищей Сталиных и прочее в 60-е годы. Ну вот, собственно, друзья, мы с вами читаем известие. Ну, что о дикой дороговизне подборок. Ну, вы знаете, что у нас господин Белковский, он большой артист. И он замечательно и такой раблезианского толка, я бы сказал. И может вам рассказать очень много всего. Так что мы замечательно читаем газеты с ужасом, с возмущением, с интересом, с грустью. Ну, и будем этим заниматься дальше. Ну, кстати говоря, нас ждет удивительная вещь. Объединенная программа, о чем мы сообщим вам в свое время.
Программа «Вот так». Это звуки истории.